Здравствуйте, это передача «Духовные беседы для детей». И мы находимся в школе в городе Екатеринбурге, где сегодня у нас пройдет необычная передача. Мы будем задавать вопросы священнику митрофорному протоиерею Владимиру Зязеву.
Олеся Хоменко Владимировна, а почему как бы убор на вашей голове именно фиолетового цвета?
Ну, в принципе, камелавка может быть любого, ну, такого допустимого цвета. Светлый, тоже как и облачение, и фиолетовый, и зеленоватый. Ну, зеленоватый – это патриарший цвет, обычно не принято духовенству рядовому так носить зеленый цвет. Вот. Ну, а какого-то каких-то оттенков может быть? Но вообще-то это уже носить камелавку, головной убор с оттенками – это уже наградное право. То есть вот, допустим, скуфья, она определенного цвета черного, она однозначно, как просто, ну, дается иногда даже и на крестные хода кому-то, чтобы голова не замерзала, вот скуфья. А камелавку носить разного цвета, это уже наградно, это уже как бы награда. Это право дается уже как награда, как вот и крест священнический, один носит, замечали, может быть, кто смотрит священников, у одного крест один, у другого другой, вот у третьего третий. Это тоже награда, это уже уровень наград. Вот у нас ведь как, мы взяли церковь и в Древнем Риме, там много очень с Древним Римом связано, и вот возьмите, у нас есть такие награды, как набедренник, палица. Это ведь награды римских воинов, а они потом перенеслись как бы на награды священников. Вот тоже. Вот у нас сейчас есть тоже палица, но уже палица не та палица, в которой в бою бились наши древние богатыри и русские воины, а палица духовная, она носится на боку, это часть облачения. Также набедренник тоже. Тоже она как бы у римских воинов был набедренник, это награда. И у священников есть набедренник, это тоже награда духовная, но она означает уже совершенно другое. Вот. И камелавка, в частности, и даже митра, они тоже означают, это как бы духовный шлем. У римских воинов и у древних воинов были, защищали голову, защищал голову шлем. И у нас вот тоже, но это уже духовный, такая духовная награда.
А можно спросить, а почему священники именно черную носят одежду, а не других цветов?
Ну, я вам говорил, что вот в этом отношении вот есть такие небольшие, как бы они даже и не нарушения. Они просто немножко вот как бы адаптация. Ну, проходит время, и какие-то моменты как-то все-таки чуть-чуть вот оно, ну, не в догматах, не в словах евангельских, не в тем более основных богослужениях православных. А вот какие-то вот такие, которые не касаются этих моментов, есть немножко отклонения. Первые христиане, у них было белое облачение. Начиная вот как ребенка крестили, и ему, и сейчас вот у нас ребенок крестится, младенец, и ему во время крещения, после того, как его погрузили в купель, уже само крещение, собственно говоря, прошло. Крещение – это в переводе на русский язык, это такой широкий, объемный смысл в переводе, это омытие от грехов, вот, крещение, омовение, погружение в воду, вот, и одевается белая сорочка, белая рубашка, на девочку сорочка белая, на мальчика рубашку, ну, на ребенка, на любого, наверное, рубашку, распашоночку такую белую. Так вот, это белое облачение, и священник нес, у него было всегда, облачения были первое время только белые. Ну, а со временем уже как-то адаптировались. Наверное, даже это и веление времени. Церковь тогда была во многом катакомбная церковь. Священники вот только знали свою церковь, потому что они и в своей-то домашней церкви или в какой-то общинной церкви, они там прятаться вынуждены были от властей. И тогда им не нужно было ходить в облачении, там, по улицам. А мы сейчас очень много ходим на улицах в облачении. Представьте, вот мне тогда нужно было, наверное, каждый день, а не то, что каждый день, а может быть, даже и два раза на дню менять мое облачение. Идите-ка, вот сейчас пройдись, вот я в рясе, грязь, пыль кругом. Ну, до обеда походил, надо новую, просто другую рясу одевать или подрясник. Вот, и поэтому, вот исходя вот из этих моментов времени, сейчас священники имеют черное облачение. Но на облачении во многом осталось, вот на облачении церковном остались на многом еще вот те времена, вот другие моменты. То есть у нас сейчас каждый праздник имеет свой цвет. Вот праздник Рождество Христово – это белый цвет. Пасха тоже, начинается Пасха в белом облачении, в светлом белом. Потом уже красная Пасха, красная. Вот так это поется в песнопении, уже красный цвет. Бывали священники, и мне даже довелось эту радость как-то, может быть, даже и нынче, я попытаюсь еще это сделать хотя бы для одного священника. Бывало, когда я служил один, то у меня в алтаре, вот на пасхальную ночь, если кто бывал на службе или видел ее, у меня в алтаре лежало 9 облачений, самых разных были приготовлены, а там положено 9 раз кождение по храму совершать, то после каждого кождения я менял облачение. Нынче, Елена Анатольевна, попробую хотя бы для себя это сделать, чтобы в разных облачениях перед народом. Вот. Праздник Божьей Матери – облачение голубое, праздник Троицы – облачение зеленое. Праздник святителя, облачение желтое. Вот. То есть сейчас есть и имеются такие вот. И у нас есть сейчас тоже рясы, есть теоретически подрясники, есть белые, зеленые, голубые, черные. То есть вот это осталось. Но от белого как-то немножко все-таки отходим. Вот именно в силу того времени, в котором мы живем. Когда в храме, храм стоит на центральной улице, в храме горит множество свечей, там стены у храма копотью покрываются через месяц-два, то, конечно, облачение белое быстро придет в негодность.
Вы когда-нибудь присутствовали на обряде экзорцизма?
Я на таких моментах, я знаю, есть у нас, это называется отчитка, когда в монастырях отчитывают бесноватые. Бесноватые есть, и они были и раньше, во времена Спасителя. Они и сейчас есть, бесноватые. Но я помню, когда-то однажды, я еще только начинал свой духовный путь, мне один священник, старый, пожилой уже священник, сейчас нынче уже скончался давно, он мне сказал: «Отец Владимир, вот я тебе просто советую дальше от этого держаться, потому что это настолько тяжелое, настолько глубокое, что ли, богослужение, что человек неподготовленный не может остаться без ущерба для души даже». Вот. У нас есть и другое, у нас есть вот такое таинство соборования, когда человек в тяжелой болезни соборуется. Меня соборовали, у меня была тяжелая болезнь последние годы. И меня соборовали неоднократно, я обращался к священнику, меня в больнице соборовали. Ну и сам я соборовал. И вот это таинство, я считаю, что лучше, вот просто говорю, я лучше 20 человек окрестить, лучше 10 пар повенчать, нежели вот это вот соборование, оно самое тяжелое таинство. Потому что оно в какой-то степени связано с этим моментом изгнания святых, в какой-то степени. Есть еще таинство крещения, но там другое, там тоже, собственно говоря, говорится это, потому что человек некрещенный принадлежит дьяволу. Если человек не крестился, он принадлежит дьяволу. Дьявол его хозяин, потому что он не имеет на себе защиты креста. И первые молитвы, вот во время крещения человек приходит креститься. И первые молитвы, первое священнодействие этого таинства, первое такие движение этого таинства, начинается с молитв изгнания дьявола из человека, запрещения дьявола. «Я тебе запрещаю», там, ну, молитва, «и быть в этом человеке, и входить в него, и повелеваю тебе выйти из этого человека». Это священник, это, собственно говоря, тоже есть и изгнание нечистого духа. Это начинается, любое таинство, всегда крещение начинается с этих молитв. И вот мы, уже пожилое духовенство, к молодым священникам часто обращаемся, чтобы они как-то серьезнее относились вот именно вот ко всему крещению, ко всему таинству крещения. А вот к некоторым моментам особо серьезно относились, чтобы изгнать дьявола из человека и Духом Святым, и печатью Духа Святаго как-то закрепить, закрыть дьяволу вход в человека. Это вот оно и есть. Но само вот такое, знаете, отчитывание бесноватых, конечно, мне не приходилось ни присутствовать, ни совершать. Это просто принципиально я этого не хотел делать. Я белое духовенство, я священник, принадлежащий к белому духовенству, то есть не монах. Я более раскрыт для дьявола. У меня есть семья, у меня есть мой дом, у меня есть супруга. И все вот это меня в какой-то степени делает более, что ли, уязвимым для дьявольской силы.
Васильева, Даша, 8-й. А почему, когда некоторые люди заходят в церковь, у них начинает голова кружиться?
Мы с вами вначале говорили, это не у всех, это не бойтесь. Здесь есть несколько моментов. Я скажу, моменты есть такие и не пугающие моменты, но есть и пугающие. Моменты, например, голова кружится, в церкви совершенно другой, даже сам воздух. Там постоянно ладан, постоянно каждение ладана, постоянно горят свечи. Постоянно вот это все. И потом, кроме того, вот я даже зашел вот в ваш класс, вот я человек уже, ну, много лет, что ли, прослуживший в церкви, а вот увидел у вас вот это вот, ну, панно или как назвать, не знаю даже. И у меня как-то сразу вот, как-то сердце мое расположилось к вашему классу, и даже более, и ко всей вашей школе расположилось сердце сразу. Как-то даже сам того, я и пришли без этого бы, но как-то даже сам того не ощущаю. Но поэтому вы, заходя в церковь, вы видите совершенно другой мир, совершенно другие отношения, совершенно другой даже воздух, совершенно какое-то вот что-то другое из ряда, вот для вас из ряда вон, вы пока, по крайней мере, того, что вы видели в жизни. Это первый момент. Второй момент, мы с вами говорили вот по поводу бесноватых. Многие люди, они не ощущая, и даже не ожидая, не зная, что они уже в какой-то степени принадлежат бесу. Даже и крещенные, те, которые ведут свою жизнь далеко не христианскую, они тоже как-то в какой-то степени вот этой бесноватости подвержены. Исходя из этого, тоже бывает, когда люди даже падают в обморок, когда у меня бывали случаи, начинаешь пару венчать, бывали такие случаи, когда невеста или жених вдруг вот нормальные люди и раз и повалилась в обморок. Успокаиваешь как-то тихонько-тихонько, потому что вот здесь вот, именно вот в этом месте, тот бес или та нечистота, та нечистая сила, темная дьявольская сила, она, встречаясь с Божьей силой, со светлой силой в церкви, она на тело может как-то и для начала повлиять как-то достаточно тело. Поэтому здесь пугаться этого не надо, но как-то быть и приучать себя, чтобы все-таки, ну, стараться, может быть, подойти к священнику, побеседовать с батюшкой. Батюшка, прихожу в церковь, кружит голову, там болит голова, зевать начинаю. Вот нам, когда мы служим, мы видим людей всех очень часто во время богослужения. Ты смотришь, вот один стоит, зевает. Это вот тоже такой признак какой-то, это немножко вот это, именно вот этого столкновения, как горячий воздух сталкивается с холодным воздухом, и мы видим торнадо, ураган, бурю какую-то видим. Также вот и здесь вот светлая сила сталкивается с темной силой, и это в какой-то степени может повлиять, и влияет даже на физическое состояние человека.
Иванов Кирилл, 6-й Б. А вот правда, что существует ад и рай?
Это не просто правда, это архи-правда. И уже многие люди, даже неверующие, наверное, сейчас ощущают это и на земле. Здесь живя. Есть темные силы. Вот самое, что вот очень такой момент интересный. Вот еще во времена, когда церкви были в изгнании у нас в стране лет 30 назад, тогда многие верили колдунам, верили наговорам всяким, то есть верили дьяволу. Но в это же время отрицали Бога. Говорили, темная сила есть, а светлая нет. Ад и рай есть. Но ад и рай, он в нашем сердце, это очень глубокое понятие, ад и рай. Это не то, что там, вот, ну, это просто народу, там, да, чтобы нам как-то доходчивее было понять людям, там и сковородки, и огонь, и все прочее там, и рай, это по-другому описывается. Но это только описывается так, как человек может себе представить. А на самом деле, это все, наверное, гораздо в больших, мощных таких разницах и ад и рай. И с другой стороны, ну, это во многом и человек на себе, если будет хорошо как-то твердо думать, вернее, не твердо, а будет как-то углублять свои мысли и размышления о Боге, то он в себе найдет уже и ад, и рай.
Вопросы задавались митрофону протоиерею Владимиру Зязеву, ребятам из школы города Екатеринбурга. Всем пока, до новых встреч!